Говорит Радио Свобода. Законопроект о децентрализации власти привел к взрыву у стен Верховной Рады.
Я впрямую обвиняю Олега Тягнибога и его партию «Свобода». Я считаю, что это преступление, а не политическая позиция.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев позавтракали вместе.
Вообще чашками чокаются только дети в детском саду, когда играют в пьяниц. Где росли эти двое?
Политэмигранты не готовы отдавать Россию Виталию Милонову.
Страна никаким образом не может остаться Милоновым, потому что есть очень много российских активистов, и они подрастают, и они борются, и они что-то делают.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 31 августа в ходе беспорядков у Верховной Рады Украины погибли трое бойцов Национальной гвардии и 150 человек получили ранения. Главную ответственность за случившееся власти возлагают на партию «Свобода». Не исключено, что вскоре ее деятельность в Украине может оказаться под запретом. Обзор событий недели подготовил наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Президент Украины Петр Порошенко назвал события под Верховной Радой 31 августа ударом в спину. В этот день депутаты приняли в первом чтении законопроект о децентрализации власти. Он предполагает внесение поправок в Конституцию Украины, в том числе и об особом порядке местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях. Документ поддержали только две из пяти фракций коалиции – блок Петра Порошенко и Народный фронт, а также оппозиционный блок. Часть депутатов в зале и праворадикалы на улице обвинили голосовавших в предательстве национальных интересов, поскольку, по их мнению, поправки узаконят автономию донбасских сепаратистов. После голосования у Рады, где собрались на митинг около 1000 националистов, начались массовые беспорядки. В нацгвардейцев, охранявших здание, из толпы бросали взрывпакеты, а затем полетела и боевая граната. В результате трое солдат погибли, еще 150 человек получили ранения. Сотрудники МВД сразу же задержали гранатометчика. Им оказался член партии «Свобода» и боец батальона «Сич» 25-летний Игорь Гуменюк. Ответственность за кровавые события под Верховной Радой министр внутренних дел Украины Арсен Аваков возложил на «Свободу» и ее лидера.
Я впрямую обвиняю Олега Тягнибога и его партию «Свобода». Я считаю, что это преступление, а не политическая позиция. Я наблюдал видео, видел фотографии, фотодокументы, когда господин Тягнибог стоял вместе и рядом, когда избивали солдатов Национальной гвардии. Тягнибог не привел протестующих под Верховную Раду. Вот привел бандитов, которые убивали и калечили наших солдат.
В свою очередь «Свобода» обвинила в кровопролитии власти, заявив, что партии Петра Порошенко и Арсения Яценюка, воспользовавшись ситуацией, избавились от конкурентов. События под Радой и голосование конституционных поправок, очевидно, могут иметь серьезные политические последствия. О выходе из коалиции 1 сентября объявила радикальная партия Олега Ляшко. Не за горами, полагает руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, и окончательный распад парламентского большинства.
Коалиции то по большому счету уже нет, де-факто. Ну, когда две партии коалиции голосуют в унисон с оппозиционным блоком, и три партии коалиции, по сути, голосуют против, ну, собственно говоря, что это не есть, как смерть коалиции. Другое дело то, что пройдет еще несколько месяцев, и этот разлом станет таким очевидным, зияющим, и, я думаю, придет досрочным выборам Верховной Рады уже в 2016 году. Другое, то, что мы увидели на площади перед Верховной Радой, ну, собственно, это логическое завершение того, что началось еще 8 декабря 2013 года, когда свободовцы завалили памятник Ленина на Бессарабке. Но тогда было ощущение подготовленной провокации с участием свободовцев. Именно это стало той отправной точкой, когда мирная революция, мирное протестное движение, которое проходило под лозунгами общегражданских свобод, после этого приобрело такую откровенно националистическую окраску. Вот. Ну и, собственно говоря, дальше мы увидели воронку насилия. Сюда вот эти менее чем за 2 года просто круг замкнулся. Свобода оказалась, кстати, выброшена из большой политики, сейчас попыталась, очевидно, протестуя, вернуться. У нас очень многие политики, ну не только Тягнибог, Они сделали радикализм своей фирменной фишкой. И спрыгнуть с этого им будет очень тяжело. А привести это может либо таким политикам придется уйти в небытие, либо в небытие может уйти страна.
4 сентября в Генеральной прокуратуре допросили Олега Тягнибока по делу о массовых беспорядках. А двух его однопартийцев, участвовавших в потасовке под Радой, экс-министра агрополитики Игоря Швайку и бывшего депутата парламента Юрия Сиротюка, в начале будущей недели могут арестовать. По этому делу уже арестовано 18 зачинщиков беспорядков. Следствие квалифицирует действия злоумышленников как подготовку, организацию и проведение террористического акта. Как отмечает политолог Владимир Фисенко, вряд ли «Свобода» планировала кровавый сценарий у стен украинского парламента.
То, что произошло под Верховной Радой, должно быть очень серьезным предупреждением, сигналом предупреждения. Прежде всего, для праворадикальных сил, которые оказались на очень опасной меже. Если сейчас запускать методы насилия внутри страны, воевать не на фронте, а со своими же, пусть они одеты в форму национальной гвардии, это приведет к разрушению страны. Но для них это должно стать уроком. И я также не поддерживаю, что сейчас вот надо возложить всю ответственность именно на политические силы. Я думаю, что эмоции, возбужденное состояние там, отдельных людей, которые участвовали в этих событиях, может быть, это был сознательный провокатор, это тоже вполне возможно. Скорее, речь шла об индивидуальных действиях, скорее о глупости и неконтролируемости вот, при организации таких протестных акций, нежели о каких-то революционных действиях. И это как раз тот пример, когда революция очень быстро может перерасти в контрреволюцию, когда патриоты-революционеры могут стать главными помощниками и союзниками той страны, которая с нами воюет.
События под Радой пока никак не отразились на репутации правого сектора. Их лидер Дмитрий Ярош, произошедшее 31 августа, назвал ФСБшной многоходовкой, отметив при этом, что российские спецслужбы подталкивают украинцев к пути кровавого бунта. Подобные предположения звучат в последние дни из уст президента страны Петра Порошенко. В интервью Sky News он заявил: «Россия осваивает новое направление гибридной войны, пытаясь дестабилизировать ситуацию на Украине, используя ультраправые группировки и не только», подчеркнул Петр Порошенко. Между тем, пока в Киеве пытаются найти заказчиков и организаторов кровавых событий под Верховной Радой, открывших на Украине новый политический сезон, в так называемой Донецкой Народной Республике произошел переворот. Денис Пушилин стал исполняющим обязанности председателя Народного Совета ДНР, а прежние руководители этого органа Алексей Александров и Андрей Пургин задержаны местными силовиками. На этом фоне лидер донецких сепаратистов Александр Захарченко неожиданно обнародовал заявление, в котором говорится об отсутствии альтернативы мирному процессу в Донбассе. Как написал в Фейсбуке журналист Юрий Бутусов, суть переворота в ДНР сводится к тому, что одна банда пытается полностью зачистить другую. Они делят сферы влияния, и если Пургин не уедет, как Безлер и Стрелков, его грохнут российские спецслужбы, так же, как грохнули Мозгового и Бэтмена, отмечает Бутусов. Большинство украинских экспертов пока сходятся в одном. Переворот в так называемой Донецкой Народной Республике кардинально не изменит ситуацию в Донбассе, поскольку всеми структурами сепаратистов по-прежнему управляют московские кураторы, говорит политолог Кость Бондаренко.
ДНР является некой такой замкнутой субстанцией, и местная элита, в принципе, она начинает проводить некие поиски выхода из ситуации, и, соответственно, я думаю, что вот эти перевороты, отставка Пургина или же там смещение Пургина и переход власти к Пушилину, это, скажем так, междуличностное выяснение отношений. Пушилин, он более проводит достаточно такую дипломатическую линию, пытается как бы лавировать между Донецком и Москвой. Но само заявление Захарченко, то, что Захарченко остается главой ДНР, и то, что Захарченко заявляет о необходимости решения вопроса в мирном ключе и апеллирует постоянно к минским договоренностям, вселяет надежду на то, что все-таки этот переворот не будет обозначать кардинальный поворот в негативную сторону.
Отмечает политолог Кость Бондаренко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Многие украинцы, да и россияне с надеждой смотрят на Одессу, где губернатор Михаил Саакашвили объявил о своем намерении победить коррупцию и провести радикальные реформы. Моя коллега Елена Рыковцева встретилась с губернатором на территории Одесского аэропорта. Он приехал инспектировать строительство нового терминала.
Михаил Николаевич, я работаю на российской студии. Сейчас служит вас вся Россия.
Так.
Россия иззавидовалась в свое время, что вы победили коррупцию в Грузии. Так. Это известное достижение. Верите ли вы, что здесь, в Украине, это получится? И позавидуют ли Одессе россияне так же, как они позавидовали в свое время?
Вы видите, я сейчас пограничная форма, мы летим пограничникам, потому что мы сейчас пытаемся закрыть дыры для контрабанды. Но эта контрабанда же не просто физическое присутствие пограничников. Это то, что здесь чиновники на всем этом промышляли. И, знаете, это такая, сейчас идет атака, в принципе, серьезной группы новых украинских чиновников, в основном украинского происхождения, но есть и грузины среди них, которые на старых чиновников. Так они, старые чиновники, очень любят залегать. Это есть 6 видов животных, которые в период опасности залегают. Вот все украинские чиновники, это коррумпированный, это 7-й вид каких-то существ, которые залегли, притаились мертвыми, но они точно не мертвые.
Идет охота на них.
Да, и реально они обязательно попытаются все это подорвать.
В Одессе, я слышала, не банальную, не стандартную точку зрения, что если вынуть коррупцию, это стержень, на котором держится город, все рухнет, потому что все коррумпировано, все связи.
Мы думали то же самое про Грузию. Это действительно так, что очень много талантливых людей, потому что других возможностей не было, и шли контрабанду, ушли там всякие там махинации, схемы. Ну а что делать? А иначе нельзя было здесь работать. Это удивительно предприимчивые люди. Они создают богатство сейчас для себя. Куда ни посмотришь, у них, в принципе, ну, многих личные состояния есть, но это не создает богатство для общества. В чем разница коррумпированной системы от открытой системы? В открытой системе люди, работая на себя, тоже обогащивают общество. А здесь так не происходит. Вот если на них посмотришь, там у них там у всех там более-менее квартиры, машины, там хорошие там аксессуары, но общество все равно по городу этого не видно. Плохая инфраструктура, другая такая, как водная система и канализация, все это надо менять.
В Одессе это получится?
Я думаю, что в целом по Украине это получилось. Отдельно взятого, а здесь не может получиться. На примере Одессы мы просто пытаемся проталкивать украинский реформ.
Очень важный вопрос. Почему вы считаете, вами пугают россиян? Мы ни одного сюжета новостей без вас, Михаил, не видим.
Вот я узнаю, что там одесская милиция назначила там какую-то там высшую модель пресс-секретаря. Вот Саакашвили назначил какую-то модель пресс-секретаря. Что я, какое отношение имею к одесской милиции, которая кого-то назначила? Я узнаю, какие новости пикантные об Одессе от того, что кто-то, я-то не смотрю, кто-то посмотрел это по российским каналам. Ну, это смешно. Это значит, что у страны нет собственной жизни. Вот какая-то, знаете, как завистливые соседи. У них собственной жизни нет, так проглядывающие щель, следят за жизнью других и хотят, чтобы у них было все плохо у других, поскольку у них не получается. Но я думаю, что у всех должно получаться, и у россиян, и у украинцев.
Они вас боятся?
Нет, зачем меня бояться? Тут и такая история. Это русскоязычный город. И я тут себя чувствую как дома, как рыба в воде. И это не соответствует всем стереотипам, которые для себя создали в своей пропаганде кремлевской.
Я это имел в виду российские власти?
Да, я об этом и говорю, что вот это факт, что мы тут можем спокойно передвигаться, находиться, общаться и, более того, быть поддержанными людьми, это разрушает всех стереотипов, как созданы десятилетия.
Ваши личные политические перспективы и перспективы города, если коротко, связаны ли они?
Нет, я люблю достигать результата, и тем более для тех людей, которых я очень люблю и частью которых я себя чувствую. Я чувствую частью себя Украины. Я очень люблю Украину. Я много-много лет своей жизни провел здесь. И я говорю на языке украинском. Но еще в целом я не просто грузин, но я еще европеец. Значит, я одессит, я украинец. Это все совместимо.
Если у вас будут какие-то другие изменения, другие ступеньки, они будут в Украине.
Все варианты открыть. Спасибо.
На вопросы Елены Рыковцевой отвечал губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В рубрике «Телерейтинг» поговорим об очередной нашумевшей программе НТВ «Патологоанатомия протеста». Она широко рекламировалась несколько дней и вышла в пятницу. Речь снова шла о событиях 6 мая 2012 года, о болотном деле, о Газдепе и Гиве Таргамадзе, будто бы финансировавших оппозиционеров, ну а на роль разоблачителя был избран находящийся в заключении Леонид Развожаев, который подтверждает версию НТВ. Правда, его слова так нарезаны, что никакого целостного рассказа не получается. Товарищи Леонида Развожаева считают, что эти его заявления сделаны под давлением, а может быть и под пытками. Вот что сказала нам Евгения Чирикова, живущая сейчас в Эстонии.
Я его знаю лично. Он приезжал в наш лагерь, в лагерь защитников Химкинского леса. У меня была возможность с ним много времени общаться и разговаривать. Это очень хороший человек. У него, знаете, у него глаза загорались, когда я ему рассказывала про Химки, вот за что я их люблю. Я ему рассказывала про наш лес. И мы с ним просто нашли тут вот огромное количество тем для обсуждения. Зная этого человека, чувствуя его, я вот 100% уверена, что Леня... Все, что вот он мог сказать для вот этой вот передачи, да, он все это сказал исключительно под давлением. Я просто переживаю, что Леню пытали. Я не знаю, какие это были пытки, там, физические, моральные. Я помню высказывание одного диссидента еще в Советском Союзе. Он говорил, что на каждого найдется своя пытка. Я не из тех, кто будет Леонида осуждать, потому что я не знаю, как я бы повела себя на этом месте. Но можно много придумать способов, как заставить человека говорить нужные палачу вещи. Вот люди, которые делают эту передачу, это самые главные мерзавцы и есть. Но насколько вот эта пропаганда третьесортная? Я как человек, который в СССР родился, я, так сказать, в сортах этого самого хорошо разбираюсь. Я знаю, что такое качественная пропаганда. Вот то, что они лепят, это пропаганда самого низкого пошиба, которая показывает, что они на самом деле русский народ не уважают. Те, кто попробует бросить камень в адрес Леонида, просто подумайте, что человек переживает и до чего он должен был дойти, да, до какой точки он должен был дойти, чтобы произносить вот эти слова. Для меня это вопрос очень болезненный. Я еще очень переживаю за своих товарищей, которые могут пострадать из-за этого. За себя я не переживаю. Я в прекрасной Эстонии. За себя-то переживать мне не приходится. Но мои переживания за людей, которые в России, может быть, против них будут возбуждены уголовные дела по 6 мая. Вот, например, как против Наташи Пелевиной возбудили уголовное дело. Я не знаю, что там будет дальше после вот этой передачи. Следственный комитет вместе с телевидением российским, дураки, которые не понимают, что они будут самое злое, самое плохое, что дремлет в душах. Сейчас власть придержащим кажется, что они все держат под контролем, что они кнопочку включили, выключили. Но, как показывает российская история, вот эти кнопочки, они выходят из-под контроля.
Это была Евгения Чирикова. Я приветствую телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, совпадают ли ваши ощущения от передачи НТВ с тем, что говорила Евгения Чирикова?
Чирикова девушка эмоциональная. Она была знакома с развожаемым. У нее есть какие-то личные впечатления от него. Я с развожаемым не знакома, поэтому я могу говорить только о том, что я видела и слышала. То есть анализировать картинку, текст, монтаж и прочее, прочее. Значит, я хочу сказать, что этот фильм, на мой взгляд, гораздо более опасный, чем все предыдущие «Анатомии». Ну, он опасный еще и потому, что здесь есть главный герои. Если в прошлых сочинениях они были вообще созданы из воздуха, фактически, то в этом сочинении есть главный герой, который сидит уверенно в кадре, на его лице, на его теле не видно следов пыток. Я могу догадываться, как и прочие зрители, что все это не случайно, у нас богатый исторический опыт и хорошая генная память, так что включается сразу большое количество ассоциаций. Но, тем не менее, он держался очень уверенно, он даже слегка за тренирован, говорил вещи какие-то, видимо, такие продуманные с его точки зрения. Ну, например, очень убедительно говорил о том, что если он понимал, что происходит на Украине, то он бы никогда не стал революционером. Так что в смысле воздействия на народные массы этот фильм гораздо более такой опасный, повторяю. Если говорить о том, что меня удивило, то меня, например, удивило наличие в этом сочинении доктора Лизы. Дело в том, что все лето и вообще и осень доктор Лиза – это такой очень положительный герой государственного телевидения. Она все время ездила в Донбасс и как-то чего-то получала, какие-то награды. И вдруг вот здесь о ней как-то говорят так, как будто бы этого ничего не было. То ли это случайно до общей кучи, то ли еще как. Также появился Парфенов, который ничего толком не говорит. Но вот нужно расставить какие-то флажки, что вот и эти люди тоже как-то замешаны во всем этом. Там, конечно, огромное количество всяких блох внутри, как обычно, делается это крайне небрежно. Мне, например, очень понравилось такое обстоятельство, что там вот говорят. И тогда грянуло, условно говоря, 6 мая 2012 года. И получается, что следующий кадр – это люди, участники участники этого процесса, они несут почти свои собственные фотографии. То есть фотографии будущих узников. Это, конечно, очень такое знаменательная такая сцена. Более того, мне показался эмблематичным политолог, который комментирует все эти вещи. Это такой Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. Он хочет свою образованность показать и говорит о том, что вот эта вот сетевая структура, это было то, благодаря чему выиграли большевики. Меня, конечно, поражает, что политолог так глубоко копает. На самом деле у большевиков была совершенно другая структура. А вот то, что бы мы сейчас назвали сетевой структурой, была у первого нашего большевика Сергея Геннадьевича Нечаева. И вот этот человек, народоволец, вот он действительно действовал именно такими методами, как какими действует сейчас и канал НТВ. То есть это чистый провокатор, который создавал тройки, пятерки, и всех хотел повязать кровью. Вот это вот примерно то, что сейчас делает НТВ. Я не соглашусь с Тверью, с Чуриковой в том, что самые большие мерзавцы работают на НТВ. У НТВ сейчас масса своих проблем, как мы знаем, внутренних. И я думаю, что сейчас вся государственная пропуская машина, она работает, так сказать, в едином русле, в едином кулаке. Как раз наоборот, просто, видимо, коллеги с канала «Россия» делали это все гораздо лучше, поэтому вот пришлось сезон начинать с такого сочинения.
Есть такая деталь, на которую я обратил внимание, ведь это все обычно анонимные передачи НТВ, да, их создатели стараются как-то себя не афишировать, не показывать, не появляются в кадре, но вот тут мы несколько раз видим очень молодую девушку, а просто школьницу на вид, которая атакует вот этих несчастных матерей болотных узников, а они, наверное, согласились дать интервью, думая, что это как-то облегчит участь их сыновей, а из них как бы выбивают только компромат на тех, кто им помогал, дал небольшие деньги. И вот эта школьница делает все это, как просто пиранья какая-то, и такое ужасное ощущение, просто какое-то растление малолетних.
Ну, вы знаете, я думаю, что это просто небрежность. Это абсолютно никакой не знак, а это просто небрежность. Просто не успели убрать эту девочку. Вот и все. Потому что каналу, повторяю, не до того. Сегодня и завтра на подиум канала НТВ выступает с общественно-политическими программами Максим Шевченко, Сергей Минаев, будет также Ольга Белова, это их диктор, которая теперь получила отдельную свою программу «50 оттенков Беловой». Так что я думаю, мы увидим новые тренды на канале НТВ, которые будут очень нам знакомы, судя по вот этому фильму.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Российские блогеры обсуждали на этой неделе совместный отдых президента и премьер-министра, а также лечение Иосифа Кобзона в Европе. Обзоры «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков.
В начале недели стало известно о том, что Иосиф Кобзон исполнил свое обещание и обратился к Путину с просьбой помочь ему выехать на лечение в Европу. Сообщил об этом тот же Кобзон, добавив, что Путин действительно помог. Несмотря на введенные Евросоюзом санкции, певец-депутат получил медицинскую визу в Италию. Эта история вызвала новый виток обсуждений на тему милосердия и лицемерия. Вот довольно распространенная позиция. Даниил Кицюбинский.
Германия согласилась принять Иосифа Кобзона на лечение, не потребовав взамен от Путина отмены закона Димы Яковлева. По-моему, это не гуманизм, а подлость.
Борис Вишневский.
Друзья, объясните мне кто-нибудь, каким путем Кобзон, которому я искренне желаю испытать на себе последствия своих действий, то есть лечиться только в России, а не во враждебном для него западном мире, мог получить визу? И да, не надо мне рассказывать, что он старый и больной, что его надо пожалеть, и про гуманизм. Когда он голосовал за закон подлецов, он детей, обрекаемых на сиротство и мучения, не жалел. И в этом до сих пор не раскаялся.
Разъяснение о том, почему Кобзон мог получить визу, дал МИД Германии. По гуманитарным, конечно, соображениям. Но дело ведь не в формальной, а в моральной стороне вопроса. В, скажем так, легком расхождении между желанием Кобзона лечиться за границей и его политическими декларациями о равнодействиями. Иван Давыдов.
Вызывает интерес и такой еще разрез. Вы Европу проклинали, но лечиться-то в ЕС. Кобзон, ЕС.
Твиттер фейк МИД РФ.
Кобзон проголосовал за запрет импорта в Россию европейских лекарств, бинтов и других медицинских товаров и поехал лечиться в Европу.
А Грани.ру цитирует высказывание Кобзона от 16 февраля.
«Европа, Америка, да пропади они пропадом. Моя бабушка говорила, будет хлеб, будет картошка и ладно».
Впрочем, далеко ходить не надо. Уже после сообщения о скором выезде в Европу Кобзон призвал Россию приостановить дипломатические отношения с Америкой. Олег Кашин видит в таком поведении риски для официальной российской пропаганды.
В отличие от большинства коллег по Госдуме, принявших закон Димы Яковлева под явным давлением из Кремля и не любящих о нем вспоминать, Кобзон до сих пор остается демонстративным сторонником этого довольно людоедского закона, до сих пор высказывается в его поддержку. Высказывание Кобзона о том, что деньги, собираемые на лечение детей, правильнее было бы потратить на помощь Крыму, звучат дико даже по меркам современных российских нравов. Его заявление о том, что надо разорвать дипотношения с США в ответ на невыдачу визы Валентине Матвиенко, пришлось срочно опровергать профильному комитету Госдумы. Кобзон слишком радикален даже по меркам нынешнего российского парламента. И в том, что именно такой человек оказался первым публичным исключением из санкционных правил, есть даже не ирония судьбы, но ее откровенный хохот. Казус Кобзона открывает множество возможностей для самых злых слов в адрес как его персонально, так и всего российского государства, и российской пропаганде придется очень постараться, чтобы объяснить массовой аудитории, как так вышло, что самому антизападному российскому герою понадобилось проситься на Запад.
А может быть и не придется, согласно пословице, все как с гуся вода. Остается ерничать. Впрочем, в этом ерничании звучат довольно трагические ноты. Айдер Муждабаев.
Говорят, что Путин крутой, что совершил фактически чудо, добившись разрешения на лечение въезд для Кобзона. Да ладно, какое же это чудо? Чудо было бы, если бы он заманил лечиться в Россию хотя бы одного больного раком европейца.
Knitted Media.
Пусть летит, пусть лечится, старый лицемер. Пусть лечится в так ненавистной ему Европе. Пусть пользуется благами вражеской Европы, ведь за 20 лет своего депутатства для медицины в своей стране он ничего не сделал. Иначе бы он не стал сетовать на то, что в случае отказа ему пришлось бы лечиться в России. Лечитесь, Иосиф Давыдович, в Германии, лечитесь. Вашим лицемерием вы уже никого не удивите.
Редкие, действительно довольно редкие, слова сочувствия Кобзону. Алексей Дурново.
Для меня история с Кобзоном – это история про медицину. Пока многие мои френды осыпали Кобзона проклятиями и желали ему адских котлов, бог им судья, я думал о том, что его поездка на лечение на Запад и его чуть раньше просьба к Путину – это приговор российской медицине. Потому что медицина тут всегда была так себе, но на лучших ее хватало. Касту неприкасаемых в России всегда врачевали на хорошем уровне. Но если Кобзон едет на Запад, значит российская медицина уже и лучших не в состоянии обслужить. Кобзону, несмотря на мое полное неприятие его позиции, желаю здоровья. А сам я с ужасом думаю о том, что однажды мне придется тут лечиться и мечтаю умереть абсолютно здоровым в 95 от падения кирпича на голову.
Валерий Соловей.
Глупо, постыдно и позорно. Иосиф Кобзон тяжело больной старик. По-человечески его жалко. Глупо, что синильный старик – депутат российского парламента. Постыдно для всех нас, что мы обсуждаем его слова. Позор для страны и народа, где Кобзон и Яровые и Федорова становятся ньюсмейкерами.
Другие призывают разделять человеческое и политическое. Николай Подосокорский.
Речь, в конце концов, идет не о старом дедушке Кобзоне, который болен и у которого есть разные заслуги, а о крайне опасном политике, активно способствующем изоляции страны и усилению в ней фашистских настроений. Простите, но это не Кобзона надо спасать всей страной, а страну срочно спасать от таких, как Кобзон.
И, кстати, как пишут в Твиттере анекдот.ру,
если Россия завоюет весь мир, Кобзону негде будет лечиться.
Еще один анекдот рассказывает вязаный Твиттер.
Слушай свежий анекдот. Приезжает как-то Кобзон в ЛНР на лечение. А дальше все.
Анекдот основан на реальных событиях. Прежде чем отправиться на бездуховный Запад, Кобзон посетил Луганск. Борис Райтшустер.
После акта гуманизма ЕС Кобзон издевается над нами, сказал в Донбассе, что кладет на санкции. Просто стыдно за нас, европейцев. До какой степени все же мы становимся посмешищем?
А впрочем, кто знает, где граница европейского гуманизма? Дмитрий Макеев.
В Кремлевском дворце состоялся концерт звезд российской эстрады под девизом «Мы все Кобзон, мы все хотим лечиться».
В то время как Кобзон отправляется лечиться, Путин решил покачаться, в самом прямом смысле. Посетил в Сочи тренажерный зал в компании Дмитрия Медведева. Фотосессия президента и премьера в спортивных костюмах во время тренировки и совместного завтрака, при котором они чокнулись чашками с чаем, заставила политологов вспомнить полузабытое слово «тандем», а пользователей Фейсбука и Твиттера вдохновила на новые шутки и фото жабы. Гаврилиада.
Гаврилы в зале покачались, Гаврила пил с Гаврилой чай.
Мысли президента.
Путин и Медведев сжигали в качалке накопленный ими санкционный жир.
Рустем Адагамов.
Вообще чашками чокаются только дети в детском саду, когда играют в пьяниц. Где росли эти двое? Если это пиар, то я тогда уж и не знаю, что такое антипиар. Над этой парочкой сегодня весь Рунет со смеху покатывается. В который уже раз причем.
Не думайте, есть и восторженные отзывы. Артем Васильев.
Вот вам настоящий пример слаженной работы, правда, в домашней и бытовой атмосфере. Здорово, когда первые лица государства показывают достойный пример. Популяризация здорового образа жизни таким образом покажет миллионам людей, что наш президент и премьер выбирают спорт. Судя по фотографиям, Владимир Путин и Дмитрий Медведев находятся в отличной физической форме. Бараку Обаме следовало бы у них взять несколько уроков. Ведь недаром говорится: в здоровом теле здоровый дух. Так, глядишь, у американского президента здравомыслие бы в решениях и поприбавилось, а то что-то совсем дела плохи.
Но есть и не очень восторженное. Макс Логинов.
Путин из видео про чаепитие – вылитый старик Козлодоев из Ассы. Такой же омерзительный, бодрый, плотненький, пронырливый старикашечка.
Марк Штильман.
Я вот смотрю на все эти фото и видео Путина с Медведевым, а ведь это и есть классический образ лихих 90-х. Пахан, шестерка, качалка.
Олег Петухов.
Путин встретился с Медведевым, встретился с ним, чтобы заняться физкультурой. Нет, мне нравится этот парень, хоть он и слишком дорого обходится стране. Физкультура, прикалываетесь? Обожженные буряты рукоплещут этим парням, сидя на пепелищах своих домов. Добровольцы в окопах Донбасса с облегчением разводят спирт водой. А Путин с Медведевым пьют чай с очень низким содержанием полония, делая вид, что чокаются чайными чашками. Это как бы шутка, но кто его знает? Вы можете представить себе Черчилля, пьющего чай после занятий физкультурой с Рузвельтом? Нет? И правильно, вы же не путинец, и вам этого не понять. Вот и я такой же динозавр и вымирающий вид, потому что мне казалось почему-то, что президент встречается с премьером не чьи же гонять, а вот когда гонять чьи, то это какой-то стёб, ну не знаю, над бурятами, курсом рубля или теми, кто сегодня останется в живых в своих окопах на Донбассе.
Разумеется, у тренировки нашлось и политологическое измерение, если точнее, судьба пресловутого тандема. Анна Качкаева.
Вообще-то дежавю. Прошлое осеннее молокопитие в 2010-м и бадминтонная тренировка в 2011-м проходили в президентство Медведева эпохи тандема, а также велики, комбайны, телемост, пожарные, рыбалка под камерой, став прелюдией к рокировке. На дворе снова осень и очередной сезон со старым составом политических мизансцен. Но все равно можно начать гадать по телеку. Эти мини-спектакли зачем-то же опять понадобились.
Впрочем, более зажигательной оказалась тема импортозамещения. Павел Пряников.
Пишут тренажеры американские, на которых Путин и Медведев занимались.
Журнал GQ разбирает спортивную форму тандема и едко высмеивает кроссовки Медведева.
В таких Nike Air Max в спортивный зал ходят только модные девушки, которые делают селфи после каждой тренировки.
Но главным хитом стали все же не кроссовки, а штаны. Стоимость тренировочных брюк Путина была оценена въедливыми блогерами в 83 тысячи рублей. Конечно, штаны Путина тут же привязали к часам Пескова. МИД Раиси.
Дмитрий Песков. Штаны президенту одолжили друзья поносить для тренировки с Медведевым.
Еще один вариант подарила Татьяна Навка. Роман Круглов.
Штаны за $1425 должны сами бегать и приседать за хозяина. Хозяин в это время может спать или управлять государством. Так мыслю.
Президент Раиси.
Тут появляется Стас Борецкий, сдирает с Путина санкционные штаны и на глазах у плачущего Медведева рвет их зубами.
Владимир Варфоломеев цитирует народного поэта Есенина.
«Что же вы ругаетесь, дьяволы? Илья не сын страны. Каждый из нас закладывал за рюмку свои штаны».
Егору Просвирнину за державу обидно.
В дискуссии о тренировочных штанах Путина за $1500 больше всего понравился аргумент: «А что, лидер великой державы должен ходить в чем попало?» Вы знаете, вот Петр I, например, ходил в простой рабочей одежде и солдатском мундире, и никто не сомневался, что он лидер великой державы. Полагаю, если бы Петру после очередного тяжелого трудового дня на верфях сказали, что лидер великой державы должен носить шелково-кашемировые штаны высшей ценовой категории, он бы посчитал говорящего идиотом. К счастью, с тех пор все изменилось. Реформ не предвидится, модернизация свелась к добавлению приставки «Нано» Чубайсу, а свирепые бои с американской военщиной в основном идут в соцсетях, отчего дорогие штаны, многомиллионные часы и престижный отдых на яхтах с встроенными шубохранилищами вышли на первый план в качестве обоснования державного величия.
При этом именно Петра I, а заодно и разработчиков ракет «Искандер», Путин ставил в пример школьникам, выступая 1 сентября в Сочи. 11-летнего Дениса из Пскова, однако, интересовали не столько «Искандеры», сколько курс рубля. На вопрос школьника, почему его падение нельзя остановить, Путин ответил:
«Чтобы это было взвешенно, Центробанк должен курс немного отпустить. Что он и делает. Нужно сделать так, чтобы рубль так напрямую не зависел от цен на нефть, газ и деривативы».
Твиттер «Записки сумасшедшего».
11-летний мальчик спросил у Путина, действительно ли в экономике все так плохо. Путин: «Плохо не то слово, а то слово тебе знать еще рано».
Антон Громов.
В последнее время школьники прямо так и ставят Вовочку в тупик. То про Украину спросят, теперь про рубль. Гарант уже приходится с лицом лягушки что-то объяснять и оправдываться, что, конечно, выглядит весьма жалко.
«Это мировая закулиса наускивает детей на Путина», считает Эдуард Биров.
Да, это не докажет, что, похоже, выбран отличный способ потроллить Путина через любопытных умненьких детей, которые задают неудобные вопросы. Учитывая любовь ВВП к общению с детьми, делать это можно регулярно и все более дерзко. Расчет простой. Ребенку позволительно многое, его не проконтролируешь, да и не надо. Ему резко не ответишь. Ох, как можно покуражиться завсегдатаем «Эхо Москвы». Прекрасное пособие. Бери антипутинские русофобские формулировки, одну прекраснее другой, и попроси ребенка их озвучить Путину. Какой вывод? Путину по-прежнему максимально широко общаться с детьми и молодежью, быть готовым к любым взрослым вопросам, но не идти у них на поводу, а переводить все в шутку, на детский уровень. Всем нам спокойно относиться к подобным вбросам, не видеть здесь известное «устами младенца глаголит истина», а к молчанию и недоговоркам национального лидера относиться с пониманием. Когда наступит время, мы все поймем. Если не узнаем точно, то почувствуем в общих чертах.
Тут, конечно, можно согласиться. Когда наступит время, мы все поймем. Кто-то, впрочем, начинает догадываться уже сейчас. Твиттер Алекс Ксела.
Наверное, все эти мальчики, которые периодически делают Вове нервы, гости из будущего. Они что-то знают.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков. Вы слушаете «Радио Свобода». Одной из главных тем этих дней стал миграционный кризис. Все больше беженцев из стран Африки и Ближнего Востока прибывают в европейские страны. Многие гибнут в пути. Министры иностранных дел ЕС обсуждали эту проблему в Люксембурге и выработали план для разрешения кризиса. Растет и число россиян, обращающихся за политическим убежищем в странах ЕС. За несколько дней до совещания в Люксембурге убежище в этой стране попросила одна из самых известных российских ЛГБТ-активисток Ирина Фет. Еще в 2009 году Ирина выступила против первого в истории России регионального закона о запрете гей-пропаганды, принятого тогда в Рязани. Она была признана виновной в проведении пикета с плакатом «Гомосексуальность – это нормально» и оштрафована на 1500 рублей. В 2012 году Комитет ООН по правам человека удовлетворил жалобу Ирины Фет против России, признав, что власти нарушили ее право на свободу выражения мнений. Ирина была участницей запрещенных в России гей-прайдов и оспорила в Европейском суде отказ московского ЗАГСа на оформление ее однополого брака. Ирина Фет рассказала мне о том, почему теперь, после стольких лет борьбы за равноправие, она решила покинуть Россию.
На вас было не так давно совершено нападение в Москве, и, видимо, это и послужило причиной вашего такого поспешного отъезда и решения попросить убежище, да?
Дело в том, что это решение назревало последние несколько лет, но как бы конечным таким отправной точкой было, да, это нападение совершенно на меня.
Расскажите, пожалуйста, подробности, как это произошло.
Я шла от метро домой в центре Москвы не ночью, а вечером, где-то в 11:30 вечера, обычной дорогой, которой я хожу каждый день. И просто такая темная аллейка, достаточно мало освещенная, малолюдная, среди домов. И я услышала, как два мужских голоса сзади просто шли, разговаривали о своем совершенно. И потом я услышала: «О, пидор!» И только я пыталась напрячься немножко по этому поводу, сразу же я почувствовала удары, которые были нанесены мне. Там первый удар был в ухо, то есть как бы это сзади. Нападение они совершили сзади, потом в лицо, потом, ну, я уже ничего не помню, естественно. Это все в мгновение, секундное какое-то было, секундная атака. И я ничего не вижу, я уже на земле, они меня бьют ногами. Соответственно, кровь, у меня разбитый нос. И, собственно говоря, на этом все закончилось, потому что они дальше пошли, можно сказать, такой же легкой походкой, ничего не боясь, не смущаясь, не убегая.
То есть это были случайные люди, это не то, что вас специально подстерегали?
Я не могу сказать по этому поводу ничего, потому что я получаю угрозы в свой адрес каждый день. И в день нападения мне также приходили угрозы из области того, что мы знаем, где ты живешь, и мы тебя убьем.
Кто это угрожает?
Они какие-то анонимные люди. Они мне звонят в телефон, пишут мне смс, в социальные сети мне угрожают.
Я думаю, что это в частности связано с тем, что у вас были очень успешные победы в судах, и даже неожиданные, да? Вот, расскажите, пожалуйста, о ваших судебных тяжбах, связанных с нарушениями прав ЛГБТ в России.
Да, у меня была единственная, ну, пока что единственная, самая громкая победа. Это в комитете ООН. Я выиграла дело по Рязанскому закону, да, еще тогда региональному гей-пропаганде, так называемой, да, защите несовершеннолетних от гей-пропаганды. Комитет ООН присудил России выплатить на компенсацию моральную. Соответственно, после этого, значит, на основании этого решения мы подали в суд. Мировой суд, судья присудил мне выплатить компенсацию 8 тысяч рублей. После этого мой адвокат Николай Алексеев подал апелляцию на это решение, и Тверской суд отменил это решение, аннулировал, и, соответственно, никаких денег я так и не видела.
Но все равно это заметная победа.
Да, это заметная победа, но это полное нарушение, как бы, решения комитета ООН.
Ирина, но вы выбрали для эмиграции Люксембург. Почему Люксембург, а не более крупные страны, куда обычно направляются беженцы?
Потому что Люксембург прекрасная страна, и я не иду путями, которыми идут все.
У вас какие-то друзья в Люксембурге или просто спонтанно вот так возникло?
Сейчас у меня есть друзья в Люксембурге, да, мне очень много и хорошо помогает организация, ЛГБТ-организация Люксембурга, Роза Люксембург и Сигаль. Они полностью, как бы, меня информационно поддерживают во всем. Можно сказать, да, это мои друзья на данном этапе жизненном.
Как вообще восприняли, ваше желание получить политическое убежище в полиции, чиновники и прочее? Я думаю, в Люксембурге все-таки это не так часто случается.
По информации вот ЛГБТ-организации Люксембурга, да, Роза Люксембург, я первый гей-беженец из России, который запросил политического убежища именно по вот гей-теме, да, ЛГБТ. Чиновники и полиция Люксембурга были в шоке, потому что я нахожусь в стране легально, у меня был паспорт, у меня была люксембургская виза. Собственно говоря, для них это тоже какой-то своего рода прецедент.
Ну, а да, отреагировали на вашу просьбу не агрессивно, да? То есть,
нет, совершенно нет агрессии. Это очень, конечно, непривычно сначала, необычно, но к хорошему быстро привыкаешь.
Где вас поместили, в каких условиях вы находитесь, какая процедура получения убежища?
Живу я в общежитии, которое предоставляет правительство, да, для беженцев. То есть, как бы, все по стандартной схеме, что будет дальше, никто не знает.
Ну, сейчас вообще очень много разговоров о том, что Европа переполнена беженцами из различных стран, из Сирии, из Эритреи, из Ливии. Есть ли эти беженцы в Люксембурге и какое вообще отношение к беженцам? Вы почувствовали какую-то, может быть, неприязнь, агрессию, там переполненность этого общежития, вот что-то в этом духе?
Нет, переполненности я не вижу. Вполне оно вмещает столько людей, насколько оно рассчитано. Большинство беженцев здесь, в Люксембурге, это, да, это из Сирии, это арабский мир, Иран, Ирак, Афганистан, Палестина и, наверное, половина всех остальных беженцев – это выходцы из бывшей Югославии. Это албанцы, косовары, босняки, сербы. Вот эти национальности больше всего здесь.
Из России никого нет? Чеченцы?
Нет, из России никого нет. И даже из Украины-то очень-очень-очень мало.
А в Люксембурге вообще чиновники знают, что происходит в России? Знают ли о нарушениях прав ЛГБТ и так далее? Или это все оказалось для них абсолютной неожиданностью?
Ну, в первый день, когда я общалась с полицией в министерстве, да, это для них оказалось неожиданностью. Но те чиновники, которые занимаются непосредственно, да, беженцами, они осведомлены. Например, сегодня я была в организации «Каритас», это служба по приему беженцев, некоммерческая организация. Так там прекрасно осведомлены о политике антигеевской, которая сейчас проходит в России. То есть, как бы, все знают. Тот, кто занимается этим профессионально.
Вот, может быть, вы видели последние комментарии Виталия Милонова, который сказал, правда говоря, только о Петербурге, но на самом деле это можно перенести на всю страну, что ЛГБТ-движение в Петербурге разгромлено, все, кто мог, все уехали за границу. Вам не жалко, что страна осталась ли Милоновым?
Нет, ну страна не осталась Милонову. Милонов только выезжает собственный пиар вообще на теме ЛГБТ в принципе. Страна никаким образом не может остаться Милоновым, потому что есть очень много российских активистов и молодых, и они подрастают, и они борются, и они что-то делают. Я просто считаю, что я уже свое сделала. 10 лет я в проекте «Гей Раша», да, и в оргкомитете московского гей-прайда. Поэтому как бы я не отдаю страну Милонову, а уступаю место молодым.
Ну, если бы молодые активисты или просто представители ЛГБТ из России вас спросили бы, что сейчас делать в условиях такой гомофобии? Бороться или уезжать? Что бы вы ответили?
Это выбор абсолютно каждого человека. Я боролась, пока я могла бороться. Когда я не смогла больше бороться, я уехала.
Ну, когда борешься и борешься для того, чтобы победить, есть ли надежда на победу?
Надежда всегда есть. Но не каждый хочет стать Харви Милком, все-таки застреленным гомофобами. Вот и все.
Говорила ЛГБТ-активистка Ирина Фет, попросившая политического убежища в Люксембурге. В Испании ее решение приветствовала Наталья Цымбалова, координатор Альянса гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ и коалиции «Демократический Петербург». Ровно год назад Наталья Цымбалова покинула Россию и тоже ожидает политического убежища в ЕС. Я попросил Наталью рассказать о том, как прошел для нее этот год.
Сколько раз за этот год у вас возникала мысль, пусть даже на несколько секунд, все было ошибкой, не нужно было уезжать?
Ни одного раза и ни на одну секунду. Честное слово.
Что было последней каплей, когда вы решили уехать?
Вы знаете, это накапливалось очень долго. Трудно сказать, что именно было последней каплей. Просто в какой-то момент уже эта вот вода дошла до горла, да, и стало понятно, что дальше вот уже можно утонуть и погибнуть в этом всем. В прямом или в переносном смысле, я не знаю. Я начала вообще думать о том, чтобы уехать весной прошлого года, когда вся вот эта вот украинская мерзкая история с войной, с захватом Крыма произошла, и когда мы видели, как быстро пропаганда задурманила людям мозги, как быстро испарились вообще какие-то остатки там либеральных демократических ценностей, и вот как корова языком слезала. И вот мы это видели на акциях, эту агрессию, эту готовность бросаться на нас, там, разрывать нас. И накрыло такое ощущение полной безнадёги, абсолютной, что вот мы боремся с ветряными мельницами, что мы бьемся головой об стену, что реально мы ничего изменить не можем. Власти крутят страной и народом как хотят, а мы там какие-то вот моськи, лающие на слона. И быть в этой роли совершенно не хочется. Вот. Это с одной стороны такая общая атмосфера безнадёги. С другой стороны, резко выросли риски от нашей деятельности. Вот стало гораздо больше политически мотивированных дел, репрессии усилились. И ко мне, например, когда я вернулась из отпуска, мне позвонили в панике родители, что к ним приходила домой полиция, искала меня. Вот, потом, кроме того, мне там всячески намекали, что и против меня там какие-то разработки спецслужбы ведут и следят там за каждым шагом, и что в любой момент могут что-то сфабриковать тоже. И это тоже подтолкнуло, потому что риски выросли, а надежды исчезли. И в этой ситуации как бы продолжать бороться не было смысла. Только как бы рискуешь собой и ради чего?
Ну, вы же продолжаете бороться, вы продолжаете координировать демократический Петербург, то есть вы совсем не забросили вашу работу?
Ну, в каком-то смысле я продолжаю, но, конечно, не в той степени, как раньше, естественно, да, и даже... Я когда сюда только приехала, я продолжала как бы все делать, все, что делала в Питере, кроме личного присутствия. Потом, конечно, это сократилось существенно, потому что у меня тут другие дела появились. Но, в принципе, да, я продолжаю с демократическим Петербургом работать и с альянсом гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие тоже. Держу руку на пульсе и, конечно, новости отслеживаю, да, само собой.
Но ведь и в самой Испании тоже есть чем заняться, ведь можно пикетировать российское посольство, можно объяснять испанцам, что происходит в России. Работы для политэмигранта немало.
Возможно. У меня не было таких идей, чтобы проводить какие-то акции у посольства, просто было не до того. Но, в принципе, это возможно. Мне более важным кажется здесь, например, помогать тем людям, которые приезжают просить убежище, помогать им здесь как-то устроиться, сориентироваться и так далее. Таких людей немного, там есть страны, куда уезжают гораздо больше людей, например, там в Штаты или в Германию, но у нас тоже есть ребята, которые приезжают.
Почему вы выбрали Испанию?
Ой, да это довольно случайно на самом деле это было, это не было там годы осмысленного обдумывания, просто вот как-то резко сорвалась и уехала, просто хотелось уехать в какую-то страну подальше от России, чтобы не достали там меня, да, вот, ну и с другой стороны, чтобы это было достаточно близко, чтобы можно было с друзьями и родителями увидеться. То есть я поэтому не хотела ехать в США, куда уехали многие мои коллеги. Мне хотелось как-то поближе все-таки быть.
А испанский язык вы знаете?
Ну, сейчас уже немножко знаю. Тогда я приехала с нулевым уровнем абсолютно. Я здесь уже начинала учить.
Ну, а как вы устроились в Испании? Сложно вообще все?
Любой переезд в другую страну, особенно когда ты не знаешь языка и не имеешь тут связи, это сложно. Беженцу тем более сложно, потому что у нас такой неопределенный статус. То есть пока мы ждем решения, это год где-то плюс-минус. Мы, ну, сначала полгода вообще даже нет права на работу, потом дают право на работу, но с тем документом, который есть у нас, с ним устроиться очень сложно куда-то. Вот такой документ, который имеет срок, да, скажем, вот мой текущее удостоверение личности истекает в конце сентября, я должна буду его менять. Если я приду там устраиваться куда-то на работу, пытаться, да, меня завернут, потому что у меня истекает как бы в конце сентября право на жительство. Естественно, мне его продлят, но работодатель же об этом не знает. Конечно, сложности есть. Но я сейчас учусь, я сейчас работу пока не ищу, я учусь на курсах и испанский продолжаю совершенствовать. Вот, еще есть над чем работать.
Ну, Испания все-таки не самая богатая страна Евросоюза, да. И большие экономические проблемы. Вы сталкивались вот с таким отношением со стороны испанцев? Нам там и самим плохо, и чего тут понаехали еще?
Ну, честно говоря, лично нет, не сталкивалась. Хотя, наверное, есть такие настроения среди испанцев и европейцев в целом, но мне лично не приходилось таких проблем иметь ни с кем.
Наталья, ну вот есть иммигранты-пессимисты, которые думают, что они как бы, я, конечно, утрирую, да, но в политэмиграции, которые думают, что они уехали навсегда и как бы, или уж очень надолго. И иммигранты-оптимисты, которые уверены, что рано или поздно, или скорее рано режим сменится, и они вернутся и будут продолжать свою борьбу или просто уже будут там политическими лидерами в своей собственной стране. Вы относитесь к какой категории?
Я отношусь к пессимистам. Я не планирую возвращаться, и я не думаю, что будут у нас какие-то позитивные изменения в ближайшее время. Насчет того, сменится ли власть, трудно сказать. Конечно, прогнозов много, но как бы мне вообще, когда я вот начала думать о том, что там, возможно, придется уехать, казалось, вот через полгода все это рухнет чертям собачьим. Ну, оно простояло уже еще год с тех пор. То есть оно в такую перешло вялотекущую стадию. Вот, и такое медленное саморазрушение страны. То есть оно рано или поздно придет к какому-то финалу. А то, что это саморазрушение, у меня сомнений нет. Возможности для смены власти, мирной или немирной, тоже не видно. Ну, мирной как бы выборов у нас нету, это понятно, тоже даже говорить не о чем. Силы протестные тоже очень слабенькие. Вот, а что будет, если будет какой-то немирный вариант, какой-то катастрофический, то даже страшно себе представить. Но в любом случае, как бы, мне не видится там чего-то такого светлого на горизонте, света в конце тоннеля.
Если бы ваш знакомый или просто человек, который вас уважает, спросил бы вас, что сейчас делать, оставаться в России, бороться или лучше уезжать, вы бы посоветовали однозначно уезжать?
Да. И реально люди спрашивают, да, и реально говорю, советую уезжать, конечно. Ну, есть те, кто принципиально не хочет. Ну, это их выбор. Вообще, это, конечно, в любом случае выбор личный человека, уезжать или оставаться. Ну, как бы я за то, чтобы все мои хорошие люди, все друзья уехали. Потому что просто мне их жалко, что они вот там остаются в этой атмосфере, в этом болоте загнивающем. Просто вот сердце кровью обливается. Я бы там забыла, может быть, о России уже давно, если бы не люди дорогие мне, которые там остаются.
Понимаете, что все уехать не могут.
Конечно.
Особенно это относится к ЛГБТ, по правами которых вы занимались, и вы были одним из основателей Альянса гетеросексуалов. Да. Но вот сейчас Виталий Милонов, может быть, вы видели его комментарии, сказал, что полностью ЛГБТ-движение в Петербурге уничтожено, все уехали. Значит, торжествует победу. Да? Получилось то, что отдали страну Милонову, и миллионы людей, которые нуждаются в лидерах, которые нуждаются в активистах, вдруг оказались без них, а Милонов торжествует.
Ну, если будут востребованы лидеры, они появятся новые. И как бы Милонов, конечно, торжествует зря, потому что уехали единицы на самом деле. Большая часть людей остается, и появились новые ребята-активисты за эти годы. И в Петербурге еще очень много активистов, которые Милонову еще спокойно жить не дадут. Так что пусть он не обольщается, что он всех выгнал. Рано радуется.
Разговор с Натальей Цымбаловой, координатором коалиции «Демократический Петербург», живущий теперь в Испании, завершил программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.